На Хорзе был его скафандр. Вапслин сидел на своем обычном месте, Йелсон в кресле второго пилота. Все они были в готовности. Экран перед ними был заполнен миром Шкара. Расположенные в брюхе ТЧВ детекторы прощупывали серо-белую сферу, находящуюся точно под ними, и увеличивали ее изображение на экранах. «Еще раз», — сказал Хорза. Вапслин передал записанное сообщение в третий раз.
«Может, они больше не используют этот код?» — сказала Йелсон, смотря на экран из-под своих четко очерченных бровей. Она снова подстриглась, оставив на голове ежик длиной не больше сантиметра и едва ли гуще, чем пушок на ее теле. Угрожающий вид ее контрастировал с миниатюрностью головы, торчащей из большого воротника скафандра.
«Это традиционный сигнал. Даже не код, а скорее церемониальный язык», — сказал Хорза. «Если они его услышат, то поймут».
«Ты уверен, что мы подаем сигнал в нужное место?»
«Да»,
— сказал Хорза, стараясь сохранять спокойствие. Они встали на стационарную орбиту менее получаса назад и висели над континентом, в котором находились туннели командной системы. Почти вся планета была покрыта снегом. Лед покрывал тысячекилометровый полуостров. Здесь система туннелей уходила под морское дно. Мир Шкара 7000 лет назад вошел в очередной ледниковый период, и лишь относительно узкая лента океана вокруг экватора между слегка неровными линиями тропиков была свободна ото льда. Она казалась стальным сероватым ремнем, подпоясывавшим этот мир, и время от времени была видна сквозь вихри грозовых туч. Они находились в 25 тысячах километров от этой заснеженной поверхности, их коммуникатор посылал сигнал на круглый участок диаметром около 10 километров. Там, где полуостров сужался между двумя замерзшими заливами. Там был вход в туннели. Там жили мутаторы. Хорза знал, что никакой ошибки он не совершил, но ответа с базы не поступало. «Здесь смерть». Эти слова не выходили у него из головы. Ему казалось, что частичка планетной стужи продрала его до костей.
«Ничего», — сказал Вапслин.
«Хорошо, мы спускаемся». Хорза взял штурвал ручного управления в свои руки, одетые в перчатки. Турбулентность чистого воздуха прощупала своими гиперполями изогнутые стенки гравитационного колодца планеты, осторожно направляясь вдоль них. Хорза отключил двигатели и перевел их в аварийный режим полной готовности. Больше двигателей не должны были понадобиться, а вскоре, когда градиент тяготения увеличится, вообще нельзя будет пользоваться ими. ТЧВ со все возрастающей скоростью падало на планету. Ядерные двигатели находились в состоянии готовности. Хорза следил за показаниями экранов, пока не убедился, что корабль идет верным курсом, а потом... Когда ему стало казаться, что планета под кораблем слегка вращается, отстегнул ремни безопасности и пошел в столовую. Авигер, Нейсин и Дуролоу сидели в своих скафандрах, пристегнутые креслом столовой. Пристегнута была и Перестек Бальведа, одетая в теплую куртку и брюки того же цвета. Ее голова торчала над мягким кольцом воротника белой рубашки. Объемистая тканная куртка была застегнута до самого горла. На ногах у Бальведы были теплые ботинки, а на столе перед ней лежали меховые перчатки. У куртки был даже небольшой капюшон, который пока что лежал на спине Бальведы. Хорза не был уверен, выбрала ли Бальведа этот безвольный и бесполезный образ космического костюма со смыслом или бессознательно из страха и потребности в безопасности. Унаха Клосп расположился в кресле и был привязан к спинке так, что его лицевая часть смотрела в потолок.
«Я надеюсь, — сказал автономник, — что мы не будем выделывать никаких кульбитов, как в прошлый раз, когда вы пилотировали этот металлолом».
Хорза его проигнорировал. «Никаких сообщений от господина адекватного не поступало, так что, похоже, высаживаться будем все, — сказал он. «Когда сядем, я один пойду проверить, как там дела, а когда вернусь, будем решать, что делать дальше».
«То есть...» «Вы хотите сказать, решать будете вы?» — начал был автономник.
«А если ты не вернешься,
сказал Авигер. Автономник издал какое-то шипение, но быстро замолчал.
Хорза посмотрел на старика. В скафандре он казался совсем игрушечным.
«Я вернусь, Авигер», — сказал он. «Не сомневаюсь, все на базе живы-здоровы. Я попрошу их приготовить нам чего-нибудь вкусненького».
Он улыбнулся, хотя и знал, что его слова звучат не очень убедительно.
«Ну а в том маловероятном случае, если что-то окажется не так, я сразу же вернусь».
«Этот корабль — наш единственный способ выбраться с планеты. Не забывай об этом, Хорза», — сказал Авигер. Его глаза смотрели испуганно, и Дора Лоу прикоснулась к рукаву его скафандра.
«Верь в Бога», — сказала Дора Лоу. «Ничего с нами не случится».
Она посмотрела на Хорзу.
«Правда, Хорза?»
Хорза кивнул. «Все будет в порядке. Никуда мы не денемся».
Он развернулся и пошел назад в пилотскую кабину. Они стояли в высоком горном снегу и смотрели на летнее солнце, которое садилось в собственные красные моря из воздуха и туч. Холодный ветер играл ее волосами, каштановая на белом, и она автоматически подняла руку, чтобы откинуть их назад. Затем она повернулась к нему, наклонила голову и прижалась щекой к его ладони. На ее лице появилась едва заметная улыбка.
«Вот тебе и весь летний день», — сказала она.
День был ясный, но температура не поднималась выше точки замерзания, и все же они смогли снять перчатки и скинуть с головы капюшоны. Ее затылок грелся о его ладонь. Роскошные тяжелые волосы не спадали на его руку. Она посмотрела на него, и он снова поразился ее коже. Белой, как снег, белой, как кость.
«Опять у тебя этот вид», — тихо сказала она.
«Какой?» — настороженно спросил он, хотя и знал ответ.
«Отчужденный», —
сказала она, беря его руку и поднося к своим губам, потом поцеловала его пальцы, словно то были маленькие беззащитные зверьки.
«Ну, это ты так говоришь».
Она повернулась в сторону лилово-красного шара, заходящего за далекие хребты.
«Это то, что я вижу», — сказала она ему. «Я неплохо разбираюсь в твоей мимике. Знаю все выражения твоего лица, знаю, что за ними скрывается».
Он почувствовал прилив злости на себя от того, что у него все написано на лице, но при этом понимал, что она права, по крайней мере, частично. Она не знала о нем только то, чего не знал и он сам. Но, значит, говорил он себе, довольно много. Может быть, она знала его лучше, чем он сам.
«Я не отвечаю за выражение своего лица», — сказал он секунду спустя, стараясь свести все к шутке. «Знаешь, они иногда и меня самого удивляют».
«И что же ты с этим делаешь?» — спросила она.
Закат придавал ее тонкому бледному лицу несвойственные ему оттенки.
«Ты будешь удивлен, когда улетишь отсюда?»
«Почему ты всегда думаешь, что я улечу?» — раздраженно сказал он, засовывая руки в теплые карманы куртки и глядя на полусферу исчезающей звезды. «Я тебе все время говорю, что я здесь счастлив».
«Да», — сказала она, — «ты мне все время это говоришь».
«Зачем мне отсюда улетать?»
Она пожала плечами, взяла его под руку и положила голову ему на плечо.
«Яркие огни, огромные толпы, интересные времена, другие люди».
«Я счастлив здесь, с тобой», — сказал он и обнял ее за плечи. Даже в объемистой клетчатой куртке она казалась тоненькой, почти хрупкой.
Она помолчала, потом сказала совсем другим тоном.
«И ты тоже будешь счастлив здесь».
Посмотрев ему в глаза, она улыбнулась.
«А теперь поцелуй меня».
Он поцеловал ее, обнял. Глядя через ее плечо, он увидел что-то маленькое и красное, двигавшееся по примятому снегу у ее ног. «Смотри», — сказал он, разжимая объятия и нагибаясь. Она присела рядом с ним. Оба принялись рассматривать крохотное, похожее на палочку насекомое, которое медленно и неустанно ползло по снегу. Еще одно живое двигающееся существо на пустом лике этого мира.
«Я таких еще не видел», — сказал он.
Она покачала головой и улыбнулась.
«Ты просто не обращаешь внимания», — пропела она.
Он протянул руку, подобрал насекомое и посадил его себе на ладонь. Она не успела его остановить.
«Ах, Хорза», — сказала она,
дыхание у нее перехватило, на лице нарисовалось отчаяние. Он посмотрел на нее непонимающим взглядом. Ее лицо было таким огорченным. А крохотное существо тем временем умерло от тепла его руки. Турбулентность чистого воздуха опускалась на планету, кружа над слоями ее холодной яркой атмосферы, переходя из дня в ночь, из ночи в день, снова и снова пересекая в своем спиральном движении тропики и экватор. Постепенно они входили в атмосферу. Ионы и газы, озон и воздух. Точевая вонзалась в тонкую оболочку планеты, рыча огненными соплами, сверкая, как большой, неуклонно двигающийся метеорит на ночном небе. Потом корабль пересек линию разделения дня и ночи, понесся над морями серо-стального цвета, столовыми айсбергами, ледяными полями и шельфами, замерзшими берегами, ледниками, горными хребтами, вечно мерзлой тундрой, мешаниной паковых льдов. Когда корабль уже приземлялся огненными столбами вниз, под ним снова была суша. Суша тысячекилометрового полуострова, вдающегося в замерзшее море. Словно чудовищно большую сломанную конечность уложили в гипс. «Вот оно», — сказал Вапслин, глядя на экран масс-детектора. Там медленно двигалась яркая мерцающая звездочка. Хорза посмотрел на экран. «Разум?» — спросил он. «Как раз та самая плотность», — кивнул Вапслин. «На глубине в 5 километров». Он нажал несколько клавиш и скосился на цифры, ползущие по экрану. «На противоположной от входа стороне системы. И он двигается». Мерцающая звездочка погасла. Вапслин произвел какие-то настройки, откинулся к спинке кресла, отряхнув головой. «Детектору нужен ремонт. Его дальность действия, считай, нуль». Инженер поскреб себе грудь и вздохнул. «И двигатели тоже на последнем издыхании, Хорза». Мутатор пожал плечами. «Если бы двигатели работали нормально или масс-детектор давал правильные показания, кто-нибудь мог остаться на ТЧВ, пилотируя его при необходимости и сообщая другим координаты разума в туннелях». Вапслин, казалось, чувствовал себя виноватым из-за того, что все его попытки отремонтировать пострадавшие системы корабля не привели к заметному улучшению работы двигателей или детектора. «Бог с ним», — сказал Хорза, глядя на бескрайние снежные ледяные просторы, проплывающие внизу. «По крайней мере, теперь мы знаем, что он там». Корабль вывел их в нужное место. И Хорза, несмотря ни на что, узнал его. Когда-то он летал тут на маленьком одноместном самолете, которым разрешено было пользоваться базе. Он поискал взглядом этот самолет, когда они были уже на подлете. Может, кто-то в этот момент как раз сидит за его штурвалом. Покрытая снегом долина была окольцована горами. Турбулентность чистого воздуха пролетела между двумя пиками, нарушив тишину и сорвав снежную пыль с неровных хребтов и утесов по обе стороны. Корабль еще сбросил скорость и, наконец, стал садиться на трехногую струю пламени ядерных двигателей. Снег внизу словно зашевелился, поначалу неохотно. Потом, когда корабль опустился еще ниже, громадные, взвихренные волны разогретого воздуха, смешанного со снегом и водой, частицами пары и плазмы, стали сносить снег, сдувать его, и началось что-то вроде завывающей метели, которая понеслась по долине, набирая силу по мере приближения корабля к земле. Хор завел ТЧВ вручную. Он смотрел на экран перед собой и видел этот ложный искусственный ветер вихрящегося снега. Перед входом в командную систему — и за ним. Вход представлял собой черную дыру в скалистом мысу, среди высоких утесов, похожих на глыбы слежавшегося гравия. Метель повисла над темным отверстием, как туман. Этот буран приобретал коричневый цвет по мере того, как пламя разогревало саму замерзшую землю долины, плавило ее, разбрасывало вокруг земляным дождем. ТЧВ коснулась мирошкара мягко, лишь чуть просев, когда опоры погрузились в землю, ставшую в этом месте жидковатой. Хорза смотрел прямо перед собой, туда, где был вход в туннель, темный, глубоко посаженный глаз, взирающий на него. Двигатели заглохли. Вокруг места посадки клубился пар. Потревоженный снег падал назад, Взвешенная вода снова замерзала в воздухе, и образовывались новые хлопья. ТЧВ потрескивало и пощелкивало, остывая после трения об атмосферу и работы ядерных двигателей. Вода на поверхности долины булькала, превращаясь в жидкую грязь. Хорза переключил носовой лазер в положение готовности. Никакого движения. Никаких признаков жизни у входа в туннель не было. Видимость стала хорошей, снег и пара сели. День был яркий, солнечный, безветренный.
«Ну вот и добрались», —
сказал Хорза и сразу почувствовал себя неловко. Йелсон, не отрывая глаз от экрана, кивнула. «Да», — сказал Вапслин, проверяя экраны и кивая. «Опоры погрузились приблизительно на полметра. Нужно не забыть, что двигатели должны немного поработать перед стартом. Через полчаса опоры вмерзнут в грунт».
«Так-так», —
сказал Хорза, глядя на экран. «Никакого движения».
В ясном голубом небе не было ни облачка, а над поверхностью ни малейшего ветра, чтобы поднять поземку.
Лучи солнца не в силах были растопить лед и снег, поэтому нигде не бежала вода. Даже лавин в далеких горах не было. За исключением моря, в котором все еще водилась рыба, но не млекопитающие, единственное, что двигалось на мире Шкара, это небольшие насекомые, несколько сотен видов, медленно расползающиеся лишайники на скалах вблизи экватора и ледники. Война гуманоидов и ледниковый период уничтожили все остальное. Хорза еще раз отправил закодированное послание. Ответа не последовало. «Ну ладно», — сказал он, вставая со своего места. «Пойду посмотрю». Вапслин кивнул. Хорза повернулся к Йелсон. «Ты чего-то все помалкиваешь», — сказал он. Йелсон не смотрела на него. Она смотрела на экран, на немигающий глаз входа в туннель.
«Ты там поосторожнее», — сказала она и подняла на него глаза. «Прошу тебя, поосторожнее, ладно?»
Хорза улыбнулся ей, взял лазерное ружье Крейклина и пошел в столовую.
«Мы сели», — сказал он, войдя.
«Ну, видишь», — сказала Дуралоу Авигеру.
Нейсин отхлебнул от своей набедренной фляжки. Бальведа едва заметно улыбнулась мутатору, когда он проходил от одной двери в другую. Унаха Клосп, сопротивляясь искушению сказать что-нибудь, выскользнул из своих ремней безопасности. Хорза спустился в ангар. Идти было легко. Во время перелета через горы они перешли на местную гравитацию, а сила тяжести на мире Шкара была меньше стандартной, генерируемой на ТЧВ. Хорза спустился по аппарели на подмерзающую топь. Ветерок здесь был свежий, морозный, чистый.
«Надеюсь, все в порядке», — сказал Вапслин.
Они вместе с Йелсон наблюдали за маленькой фигуркой, бредущей по снегу к скалистому мысу впереди. Йелсон ничего не сказала, только смотрела на экран немигающими глазами. Фигурка остановилась, коснулась запястья, потом поднялась в воздух и медленно поплыла над снегом.
«Ух ты!» — сказал Вапслин со смешком. «Я и забыл, что здесь можно пользоваться антигравом. Слишком долго мы проторчали на этом проклятом орбиталище».
«Проку от АГ в этих чертовых туннелях будет мало», — пробормотала Йелсон.
Хорза приземлился сбоку от входа в туннель. Благодаря показаниям приборов, которые он успел прочитать во время полета над снегом, он знал — силовое поле входа отключено. Обычно оно защищало туннель от снега и холодного наружного воздуха, однако теперь поля не было. Хорза видел, что в туннель нанесло снежка, и за входом образовался веерообразный снежный покров. Внутри туннеля было холодно, не тепло, как должно было бы. И его черный, глубоко посаженный глаз, теперь, когда Хорза был совсем рядом, больше напоминал громадную пасть. Он оглянулся на ТЧВ, стоящую в 200 метрах. Сверкающая металлическая вставка на белом просторе, и под ней коричневая отметина.
«Я иду внутрь», — сказал он кораблю, направляя на него узкий луч, а не передавая радиосигнал.
«Хорошо», — сказал в его ухе Вапслин.
«Не хочешь, чтобы кто-нибудь тебя прикрыл?» — спросила Йелсон.
«Нет», — ответил Хорза.
Он пошел по туннелю, держась поближе к стене. В первом хранилище находились сани и спасательное оборудование, системы слежения и сигнальные маячки. Все было там, как когда-то при нем. Во втором хранилище, где должен был стоять самолет, Хорза не увидел ничего. В следующем, как и в первом, лежало разное оборудование. Он прошел по туннелю 40 метров. Оставался 10 метров до поворота направо, ведущего в большое, разбитое на отсеке помещение, где находилась жилая часть базы. Когда он повернулся ко входу в туннель, тот показался ему белой пастью. Хорза навел узкий луч на широкую дыру. «Пока ничего. Я почти дошел до жилого отсека. Бипните, что слышите меня, и больше ничего». В наушниках коротко пискнуло. Прежде чем повернуть за угол, он отсоединил дистанционный детектор от шлема и высунул его маленькую линзу за обтесанный каменный угол. На внутреннем экране он увидел короткий туннель, лежащий на земле самолет, и в нескольких метрах за ним стену, переборку из пластика, перегораживавшую туннель и отделявшую жилой отсек базы от других помещений. У самолета лежали 4 тела. И никакого движения. Хорза почувствовал, как комок подступил ему к горлу. Он с трудом проглотил слюну, снова прикрепил дистанционные детекторы к боковине шлема и пошел по оплавленной породе к 4 телам. На 2 были легкие незащищенные скафандры. Это были мужчины, незнакомые Хорзе. Один из них был убит лучом лазера. Скафандр вспорот, расплавленный металл и пластик перемешались с внутренностями и плотью мертвеца. Лазер прожег отверстие 30-метровой ширины. У другого тела в скафандре отсутствовала голова. Руки убитого застыли перед ним, словно обнимая что-то. Рядом лежал еще один мужчина в легких свободных одеждах. Череп его был раздроблен сзади, и по меньшей мере одна рука была сломана. Он лежал на боку. Кьерачил в тот момент, видимо, спала. На ее стройном теле была голубая ночная рубашка. Глаза были закрыты, на лице застыло мирное выражение. Шея у нее была сломана. Хорза некоторое время смотрел на нее, потом снял перчатку и наклонился. На ее ресницах собрался иней. Он чувствовал, как кистевое уплотнение на скафандре сжало его запястье, а руку стал щипать холодный воздух. Кожа ее затвердела. Но волосы все еще оставались мягкими, и Хорза пропустил их между пальцев. Они были рыжими, более яркими, чем он запомнил. Но, возможно, дело было в щитке шлема, который усиливал слабый свет в темном туннеле. Наверное, стоило снять и шлем, чтобы лучше увидеть ее, и включить шлемовую подсветку. Он покачал головой и отвернулся. Подойдя к двери жилого отсека, он осторожно открыл ее, прислушиваясь, не донесется ли оттуда какой-нибудь звук. В открытом сводчатом помещении, где мутаторы держали верхнюю одежду и скафандры, а также всевозможный мелкий инструмент, ничто не говорило о вторжении посторонних. Пройдя чуть дальше, Хорза все же увидел следы борьбы. Засохшие пятна крови, лазерные прожоги. В аппаратной, откуда управлялись системы базы, произошел взрыв. Похоже, под пультом управления взорвалась небольшая граната. Этим объяснялся холод в туннеле и аварийное освещение. Видимо, кто-то пытался устранить повреждения, вокруг валялись инструменты, приборы и бухты проводов. В 2-3 помещениях он обнаружил следы присутствия идиран. Из комнат все было выкинуто, а на стенах были выжжены религиозные символы. В одной из комнат на полу было что-то мягкое, вязкое. Покрытие вроде сухого желатина, и на нем 6 удлиненных отпечатков. В комнате пахло меджелями. В комнате Кьерачел стояла неприбранная кровать. В остальном здесь мало что изменилось. Он вышел из комнаты Кьерачел и направился в дальний угол жилого отсека, где еще одна пластиковая стена отгораживала базу от туннелей. Он осторожно открыл дверь. За ней лежал мертвый меджель. Его длинное тело, казалось, было устремлено вперед к ожидающим шахтам. Хорза некоторое время смотрел на Меджеля, изучал его тело, совершенно окоченевшее, потом пнул и, наконец, выстрелил ему в голову, для гарантии. Меджель был в стандартной форме космической пехоты, а тяжелое ранение получил некоторое время назад. Похоже было, что он страдал еще и от низкой температуры, так что смерть наступила и от ранения, и от холода. Мэджель был мужского пола, седой. Его зеленовато-коричневая кожа задубела от возраста, а удлиненное рылообразное лицо и маленькие тонкие ручки были испещрены морщинами. Хорза посмотрел вглубь туннеля. Ровный оплавленный пол, ровные своды стен. Туннель уходил вглубь горы. Взрывостойкие двери образовывали ребра вдоль стен туннеля, направляющие выемки для них были вырезаны в полу и в сводчатом потолке. Хорза видел двери лифтовых шахт и место отправления, прибытия транспортных капсул. Он пошел дальше, вдоль ряда старинных взрывостойких дверей, и добрался до входных шахт. Все лифты находились внизу. Транзитная труба была перекрыта. Похоже, все системы были отрезаны от питания. Он развернулся и зашагал назад, к жилому отсеку, прошел мимо мертвых тел и самолета, не глядя на них, и, наконец, оказался на открытом воздухе. Он сел у входа в туннель в снег, прислонившись спиной к скале. С ТЧВ увидели его, и Йелсон спросила:
«Хорза, ты в порядке?»
«Нет», — сказал он, выключая лазерное ружье. «Не в порядке».
«Что случилось?»
— раздался встревоженный голос Йелсон. Хорза снял шлем и положил в снег рядом с собой.
Холодный воздух морозил его лицо. В разреженной атмосфере дышалось с трудом.
«Здесь смерть», — сказал он безоблачным небесам.